Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Искусственный интеллект и нейросети, разработанные на его основе, давно и прочно вошли в нашу жизнь. А стихами, написанными чатом GPT, давно никого не удивишь. Несмотря на, казалось бы, обилие информации и понимание общей картины того, как это все устроено, вопросов меньше не становится. И это я не говорю про плюс пару-тройку новых фобий о том, что сейчас всех уволят и заменят на искусственный интеллект, или что все это захватит наш мир. Давайте разбираться с искусственным интеллектом. Пришло время, мне кажется, потому что и дальше игнорировать его существование немного, как минимум, неправильно, а как максимум, бессмысленно. Это то же самое, что отрицать пользу от электричества. Свет и тепло есть, но и пожары иногда из-за замыканий бывают, согласитесь. Чтобы избежать условных пожаров, нужна техника безопасности, понимание, как это работает, знание и информация. Сегодня у меня в гостях, разрешите представить, Сергей Владимирович Верейкин. Это директор по клиентскому опыту коммуникационного агентства PromoAge и руководитель подразделения, занимающегося разработкой программного обеспечения на основе искусственного интеллекта для разных видов работ. Он сегодня с нами на телефонной связи. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Сегодня про искусственный интеллект с вами поговорим и про нейросети, и вы как человек, который каждый день с этим работает и уже довольно давно, сможете на самые популярные вопросы с этим связанные ответить и разобрать какие-то мифы и заблуждения. Итак, давайте разбираться. Искусственный интеллект и нейросети. Что из этого общее, а что частное?
Смотрите, искусственный интеллект – это программа, которая имитирует когнитивные способности человека, да, то есть она имитирует наше с вами мышление. Эти программы впервые появились, как наши слушатели, наверное, знают, если не знают, расскажем, довольно давно первые. То есть теория была разработана еще до Великой Отечественной войны, до Второй мировой. И после нее появлялись такие искусственные интеллекты. В 60-е годы, например, их было несколько. Но не сразу ученые догадались, что можно смоделировать и нейросеть, то есть нейронную сеть, которая у нас с вами у всех в головах находится. У нас мозг с вами думает не просто каким-то одним комочком, а у нас есть нейроны, которые между собой связаны. И каждый из этих нейронов выполняет довольно простую какую-то задачу. Например, тут запомнить, там разложить на составные части, здесь найти подобие. А дальше вот эти нейроны вместе собираются и составляют такую мощь. И вот, соответственно, нейросеть – это обучаемая модель. Теперь мы переходим к еще одной теме, да, машинное обучение. А как раз почему оно происходит, это обучение? Потому что не каждый нейрон пытается научить, не каждый компьютер, грубо говоря, пытается научить всему-всему-всему. А есть много-много-много-много компьютеров, каждый из которых выполняет какую-то определенную задачу. И благодаря этим нейросетям гораздо быстрее пошло машинное обучение, гораздо быстрее пошло, собственно, развитие искусственного интеллекта. Вот, надеюсь, что объяснил.
То есть искусственный интеллект – это общее, а нейросети – это производное, то есть такой инструмент, созданный нейронками.
Ну, можно сказать и так. На самом деле искусственный интеллект, опять же, может быть, кого-то сейчас испугаю, но когда мы с вами, например, в поисковике набираем, что мы ищем, и, собственно, мы это делаем последние там кто сколько, но лет 15, наверное, 10 точно все делают, да? И нам подсказывают дальше слова, или в телефоне, когда было Т9, вот даже еще в кнопочных, нам подсказывали слова, да, как закончить слово, которое мы начинаем набирать. Это тоже, в общем, такой искусственный интеллект, протопроявление, потому что в него загнали все возможные окончания слов, и он нам этот самый Т9 подсказывал, как закончить слово. Вот, поэтому нейросети, это, конечно, гораздо более новый в этом смысле подход, хотя тоже уже не новый, честно говоря.
Вот вы, кстати, про историю создания нейронок начали рассказывать. Давайте немножко отвлечемся на эту тему. Это интересно, потому что мало кто про это рассказывает. А оказывается, что этим технологиям, разработкам уже более 50 лет.
Так, ну тогда мы рискуем, сейчас модно, конечно, углубляться в историю, но попробую все-таки избежать ловушки, кратко скажу. Значит, сначала про искусственный интеллект. На самом деле, кто изучал в университете философию, помнит таких людей, как Декарт и Гоббс, да, Рене Декарт и Томас Гоббс. Вот Рене Декарт, который жил на минуточку в 17 веке, он про животных рассуждал, и животное, говорил, он некий такой сложный механизм. Да, то есть он понимал, что Господь Бог не наделил животное душой, но наделил его неким таким механизмом. И это фактически начало вот этой механистической теории. И Гоббс тогда же про это рассуждал, что есть человеческая природа, что есть животное. А дальше пошло развитие компьютеров. Сейчас не будем на этом останавливаться, которые тоже на минуточку с 17 века, 18-19 продолжались. А дальше первый такой работающий программно управляемый компьютер был построен, собственно, Вторая мировая война началась в 41 году. Опять же, кому-то наверняка известен Бертран Рассел, философ сам себе и исследователь философии. Вот он в том числе разрабатывал принципы, которые привели к работе искусственного интеллекта. И понятие искусственной нейросети, то есть сетки, как я говорил, которые имитируют наши нейроны, появилось тоже не то, что не вчера и не позавчера, она появилась, если не ошибаюсь, то ли в 42-м, то ли в 43-м году, представьте, пожалуйста, да? И уже после войны были описаны вот эти принципы, как эту нейросеть обучать. Ну и дальше есть такая развилка. У нас, надо сказать, в стране тоже были ученые, которые в то время это все изучали и разрабатывали. А дальше, значит, знаменитая развилка, когда в СССР кибернетика считается, как и ряд других наук, лженаукой, когда мы отстали на долгие годы, к сожалению. Вот. А на Западе это все стало развиваться. И вот в 60-е годы было создано несколько интересных программ, например, вот моя любимая, соответственно, это программа такого известного, но он вообще изначально немецкий, да, но потом американский ученый, Вейзенбаум, он создал компьютерную программу в конце 60-х под названием «Элиза», по имени Элиза Дулиттл, по имени героини Пигмалиона, который профессор Хиггинс создал, вроде как воспитанного человека. А Элиза этого Вейзенбаума имитировала поведение психотерапевта, что очень сильно перекликается, как тоже мы обсуждали, с современностью, когда все почему-то ринулись у чата GPT и депсика спрашивать совет как психотерапевт. Вот еще в 60-е годы это все пытались сделать, и уже тогда всем было понятно, создателям этого всего, что на самом деле это, конечно, никакой не настоящий психотерапевт, не настоящий психолог. Это просто такой повторюшка, который перебором, запоминая потенциальные ответы на потенциальные вопросы, значит, отвечает на вопросы пользователей. Вот. Поэтому это очень давняя история, на самом деле. Повторюсь, собственно, прорыв наступил вот такой относительно недавний за счет того, что накапливалось вот это знание, накапливалось создатели нейросетей. И, собственно, в 2016 году была основана компания OpenAI. И ее создатели, собственно, это были Илон Маск, ныне суперизвестный, и чуть менее известный Сэм Альт, который, собственно, сейчас остался руководителем OpenAI, потому что Илон Маск этим больше не занимается. И вот они набрали, значит, лучшие умы тогдашнего этого 2016 года и супербыстрыми темпами начали развивать генеративные системы. Тут еще один термин не могу не упомянуть, который часто люди слышат, но не всегда понимают. GPT, да? Значит, это генеративная система, то есть она генерирует, создает что-то, контент, но только создает не новое, потому что это G — генеративная, P — это pre-trained, то есть предобученная, ее заранее научили, T — это трансформер, то есть ее заранее научили неким кубиком, и она из этих кубиков составляет. Чтобы завершить свой длинный спич, приведу пример, как меня на курсах обучали, собственно, вот как работает искусственный интеллект. Вы можете машину обучить игре в камень-ножницы бумага, которую мы все с детства знаем. Значит, для этого нужно машине много-много-много раз показывать сжатый кулак, то на своем радио не видел, к сожалению, только показал, в разных видах, сбоку, сверху, снизу. Точно так же, соответственно, ножницы, выпрямленные пальцы, скрюченные пальцы или еще какие-то, и ладонь в разных ракурсах. И дальше машина будет предполагать, а вот до какой степени ладонь еще ладонь, а если она вот уже сжата, значит, это уже превращается в камень, в кулак. И ей обучают, говорят, нет, это уже камень, а вот это еще, значит, бумага, ладонь. А вот так вот это ножницы, а так вообще непонятный знак. И таким образом машина учится играть. И дальше, если вы другому человеку его поставите перед компьютером и предложите ему поиграть в камень, ножницы, бумагу, он будет поражен, что компьютер с ним играет, потому что он видит в камеру, значит, что мы показываем. И возможно создаться иллюзия какого-то искусственного разума или как что-то искусственного интеллекта. Но мы понимаем, что этот интеллект очень ограничен тем, что в него вложили.
Я вот во время вашего рассказа вспоминала, что я, когда получала среднеспециальное образование, у нас были уроки информатики, и мы программировали на языке Паскаль. И одно из заданий было сделать так, чтобы программа выдавала правильный ответ на всю таблицу умножения. То есть ты вводишь, например, 7u8, а она тебе 56, ты ей 5u5, а она тебе 25. Ну и так любой пример в рамках таблицы. Технически это выглядело так, что ты сидишь и заводишь руками в программу через соответствующие команды всю таблицу умножения, создавая таким образом базу данных, и в итоге двухчасовой такой кропотливой работы у тебя программа делает чудо. То есть ты ей пример, она тебе ответ. Как будто она машина, компьютер, да, такой умный, и сам все знает, сам все посчитал.
Да, мы понимаем, что это иллюзия интеллекта. Я вам тоже, извините, личный тогда пример приведу. Еще раньше из школы. Я в школе изучал как раз язык Basic и написал программу, которая сочиняет научно-фантастические рассказы, поскольку, значит, как сидеть советский, я увлекался фантастикой. Это что такое было? Я в него загрузил несколько сотен начал рассказов, несколько сотен развитий сюжета и несколько сотен финалов. И дальше нажатием кнопки компьютер подбирал из, соответственно, там несколько тысяч фактически было вариантов. Вот. Производил фурор прекрасно, значит, большой на всех. Но, конечно, никакого отношения к интеллекту это не имеет.
Ну, то есть языки программирования немножко в стороне, пока их отложим, это чуть-чуть другая область, но принцип, я думаю, понятен.
Да, составляем.
Как обучаются нейронки, и правда ли то, что они это делают при помощи наших запросов в телефоне? Когда мы что-то в интернете ищем, вводим какой-то поисковый запрос, они как бы за нами следят и постоянно скармливают все это нейросети для обучения.
Значит, придется разделить ваш вопрос или, может быть, ответ на него на несколько. Потому что, значит, слушает ли нас телефон? Это ваш первый, по сути, вопрос, который действительно вопросы, да? А скармливает ли это он кому-то и кому скармливает? И третий вопрос, обучается ли на этом искусственный интеллект? Значит, то, что слушает нас телефон, ну, даже бояться не нужно, конечно, слушает. Вернее, не телефон, а специально обученные люди. А вот не только представляющие доблестные наши, значит, а иногда и не наши спецслужбы, но и коммерческие всякие структуры, конечно, слушают. Собственно, я со студентами своими неоднократно проводил эксперимент, когда мы много-много-много раз упоминали какое-нибудь слово, типа «холодильник». И дальше к концу пары, значит, у всех забито было рекламой «холодильник». А я когда-то работал автомобильным журналистом. Представьте, сколько информации я смотрел про автомобили, и представьте, что у меня показывалось в рекламе.
Ну, автомобили, да, и все, что с этим связано.
Да, то есть совершенно мне ненужные, на самом деле. Я их так про себя не знал, но система слушает. То есть, конечно, слушает. Передается ли это искусственному интеллекту? Это передается в, опять же, во всякие службы специальные, а также это передается в... Простите, что-то мне помешало. Это передается во всякие специальные службы, а также это передается в, прежде всего, рекламные службы, в которые уже внедряется искусственный интеллект, который нам с вами показывает рекламу. Вот. Но обучается ли на этом машина? Нет, потому что машина не обучается в процессе. То есть вот если мы с вами возьмем ChatGPT или DeepSeek, или QWEN, наиболее известные вот эти вот GPT-модели, о которых все говорят, и Яндекс.GPT в том числе, это была вот эта, как я уже говорил, накопленная база, причем она либо китайского происхождения, либо американо-английского происхождения, просто потому что на английском гигантское количество контента, который можно сразу загрузить. Вот эта там база есть, она по умолчанию, если не ошибаюсь, по конец 2023 года. То есть вот ее собрали по конец 2023 года, и на ней стали обучать машину. Такое машинное обучение. Это не просто решение задачи. То есть, например, Мария любит, вы любите какое-нибудь блюдо, да, и нужно вам подставить сразу, значит, рецепт вашего любимого блюда. Не будет так думать машина. Машина сначала изучит, например, данные, которые, возможно, уже есть в сети про вас. Фотографии, например, которые вы делали где-нибудь в публичных местах, где у вас в руках что-нибудь есть из еды. Значит, и он поймет набор продуктов питания, который вас интересует, и будет делать из этого гипотезы, что, наверное, если вы любите что-нибудь молочное, то там кефир тоже можете полюбить. Вот. А не то, что вы им сказали, я люблю кефир, и он запомнил навеки вечные, весь интернет про это знает. То есть машина обучается за счет решения сходных задач. Вот потом, когда, поскольку мы работаем с искусственным интеллектом, мы ему тоже скапливаем о нас информацию, и будет апдейт этой системы, вот тогда, возможно, ему скормим все, что мы говорим в телефон, да, и так далее. Но сейчас обучение так не происходит, оно, повторюсь, вот эта информация, вернее, повторюсь, она используется гораздо в таких тактических целях. То есть, чтобы нам показать нужную рекламу, алгоритмы соцсети поставили нужный контент, чтобы нам порекомендовали каких-нибудь друзей, значит, из неизвестных нам людей на основе, как соцсети, кажется, наших интересов, чтобы за нами следили и довели до покупки. Мы здесь почитали про, не знаю, гитары, потом еще почитали про гитары, потом мы еще прошли мимо гитарного магазина и, в конце концов, нас заставили купить гитару. Вот. Насколько это страшно, не знаю, по мне так это не очень приятно. Но это совершенно не новелла. Это, в общем, продолжается уже не первое десятилетие. Просто сейчас это гораздо быстрее делается с помощью искусственного интеллекта.
А вот по поводу слежки. Кстати, сейчас все обсуждают новый мессенджер Макс, российский, что он за всем следит, везде берет сам камеры, сам микрофоны и сам все включает. Вот по-вашему, вообще стоит ли нам бояться того, что наши телефоны за нами следят? При том, что они уже давным-давно это делают. делают?
Ну, тут тоже стоит разделить на две части ответа. Во-первых, бояться, наверное, не стоит, если вы пользуетесь сотовым телефоном. То есть уже по умолчанию это все равно, что бояться, что, кстати, гораздо менее гипотетическая опасность, что когда вы его заряжаете, у него взорвется батарейка и произойдет пожар. Наверняка вы в новостях постоянно видите про это. Да? Но мы же не переживаем и заряжаем, тем не менее, телефоны. То есть по умолчанию это устройство предполагает сбор и передачу данных. Оно, собственно, ради этого сделалось. Поэтому, как бы, мне кажется, любому честному человеку, которому нечего скрывать, бессмысленно переживать на эту тему. Вот. А если честный человек переживает, ну, тогда не надо просто пользоваться устройством.
Ну, значит, он не очень честный.
Значит, он, да, либо не очень честный, либо, значит, как бы осторожно разумный, честный. Но, опять же, тогда, к сожалению, решение просто уйти в леса, да, как старообрядцы в прошлые времена, и, значит, от всех подальше. Вот. Потому что кроме телефона есть еще много других способов следить за нами. Камеры, в том числе, которые передают информацию искусственному интеллекту как раз для обработки, да, спутники и так далее. Вот, это я немножко, может быть, лью воду на мельницу паранойи, но я к тому же как раз не надо переживать. Что касается вновь появляющихся программ, там, мессенджеров и новых браузеров на основе искусственного интеллекта, я вот здесь как раз есть полный смысл очень осторожно относиться к тому, что не устанавливать себе сразу все новое. Это касается не только Макса, потому что в отношении конкретно Макса есть как свидетельство за то, что он все собирает, так сказать, что он ничего не собирает. Но зато есть много свидетельств, что пресловутые мошенники, значит, под эгидой борьбы с которыми нас отучают от всех остальных менеджеров, прекрасно Макс себя чувствует. Поэтому, наверное, стоит подождать. Я бы рекомендовал, это мой личный, так сказать, совет, мой личный, подождать все-таки, пока с точки зрения безопасности это приложение будет устойчивым. Но кроме Макса есть точно такие же проблемы, когда народ, то есть люди отказываются ставить Макс и ставят себе, например, Комет. Это он теперь даже в России, по-моему, бесплатно тоже доступен. Это браузер новый от искусственного интеллекта Perplexity. И, собственно, как он работает? Комет говорит, там, дайте мне, пожалуйста, все ваши пароли. Кстати, у чата GPT такой же есть. Все пароли дайте от Гугла, от банковской карточки, от всяких сервисов заказа отелей, календари всякие ваши дайте мне. И все. И больше забудьте про все проблемы. Значит, после этого больше не думайте. Я сам буду вам напоминать, когда что нужно. Я сам буду отсылать автоматические ответы на письма ваших адресатов, потому что я изучу прошлое вашей почты, архив, и пойму, как с каким адресатом вы общаетесь. Если вы понимаете, что это, например, адресат, с которым вы отписками общаетесь, как вот, ну, в редакциях часто, например, назойливые читатели, но не хочется же их ругать, хочется их поощрить. Вот, им ответить что-нибудь доброе, но такое, чтобы он как бы с тобой не очень долго общался. Вот эти роботы-браузеры спокойно на себе это функцию берут. И в мире это прямо сейчас мега популярно. Представьте, я захотела поехать в отпуск, кто-нибудь рассказывает, и вот мне этот Комет, значит, сам забронировал отель, сам выбрал из 10 отелей в городе, куда я хотел поехать, отель, сам забронировал, я даже не знал, какой. Он мне все сразу купил. Ну, то есть, вы представляете, какой уровень беспечности с точки зрения собственных данных и безопасности? Там Макс вообще рядом не стоял, потому что вы отдаете все просто. Вот, я бы скорее про это думал, что нужно соблюдать некую гигиену собственных данных, точно так же, как вы на улице не кричите громко вслух в автобусе пин-код своей карты, надеюсь. Это ко всем слушателям обращаюсь. Не надо так делать. Номер карты и пин-код называть не надо. Вот, в принципе, вы это делаете, когда вы сообщаете системам, мессенджерам свои данные. Им надо относиться так же, наверное, как и в обычной жизни мы относимся.
Да, минутка цифровой безопасности тоже, конечно же, полезна. А вот что может и что не может ИИ, для чего его использовать можно, а для чего не стоит? Вот какие задачи ему можно поручить? Давайте на конец этого года, на начало следующего, вот как-то так обозначим эти временные рамки, потому что очень быстро все меняется в этом технологичном мире, и уж в этой области, в этой отрасли тем более.
К сожалению, опять же, здесь ответ, если уж серьезно отвечать, то ответ будет прямо очень длинным, поскольку есть разные виды искусственного интеллекта. Мы говорили сейчас про GPT, да, то есть то, что все говорят, напиши мне текст, хотя мы уже условились, что он на самом деле не пишет, а просто комбинаторикой подбирает буквы. Но кроме GPT есть еще другие виды этих моделей, которые используются в разных областях. Это потому, что широкое, конечно, поле есть. Например, те нейросетки, которые подбирают подобное, от которых не требуют написать статью в большую газету, как некоторые коллеги наши журналисты тайком, значит, а которым нужно, например, просто сравнить сотни тысяч фотографий ретины, да, сетчатки глаза, и найти признаки, не дай бог, заболевания. Значит, машина обучена признакам заболевания и подобным каким-то, значит, значит, ситуации. Соответственно, она вот это быстро очень может делать. Соответственно, такой искусственный интеллект прекрасно применим во многих исследованиях. Хотя, говорю, даже здесь есть большой риск ошибки, это касается всех рисковых моделей, поэтому, конечно, надо перепроверять. Но, тем не менее, вот такие модели прекрасно используются в науке. Искусственный интеллект прекрасно, с оговорками, что он при этом все равно ошибается, но прекрасно суммаризирует. То есть есть много-много-много какой-то информации, а нужно сделать аннотацию или краткое содержание. Он это сделает. Возможно, там на 10-й раз он ошибется и ахинею какую-то сделает, но 9 раз нормально. Он может вам сказать, чем, если мы говорим про, например, текст или видео, или аудио, чем то, что вы создали, контент, отличается от законов жанра. Например, вот написали статью или ученическую работу, или диссертацию, или письмо любимому или любимому. И он может вам сказать, что вообще по законам эпистолярного жанра письмо пишется вот так, в вашем письме этого не хватает. По законам журналистики вот так пишется заметка, вот так репортаж, и у вас не хватает вот этого. Почему? Это очевидно, да? У него есть база того, как правильно делать, что подразумевается под репортажем и письмом о прекрасных чувствах. И он сравнивает с тем, что у него есть в голове, то, что вы ему предоставили. Вот это можно ему смело доверить. А все-таки, поскольку он не создает, я все пытаюсь этого донести до наших слушателей, что он не создает чего-то нового. Он делает комбинаторику из старого. Да? Если вас вот такая комбинаторика устраивает, если вы привыкли читать подобный контент или там, создавать подобный контент, и даже контент, и даже как-то зарабатывать на нем, но Бога ради, в общем, Господь вам судья. Тут вам искусственный интеллект, конечно, поможет. Сейчас очень много в мире научно-популярной литературы, нонфикшн так называемого, и каких-то легких жанров, к сожалению, создается с помощью искусственного интеллекта. То есть написать детективчик или написать какой-нибудь путеводитель с помощью искусственного интеллекта, конечно, можно. Но это будет плохой путеводитель. Вернее, как он будет такой же, как 90% всех остальных путеводителей. И такой же детектив, как 90% всех современных детективов. Это не будет Агата Кристи, какой-нибудь Рекс Стаут, Конан Дойл и так далее.
То есть все страхи, что сейчас искусственный интеллект нас захватит, заменит людей, они абсолютно не обоснованы. Получается, что сегодня это такой средней руки ассистент, помощник, за которым все надо тщательно проверять. Секретарь такой.
Опять же, вынужден, видите, каждый раз я ваши вопросы забиваю на два ответа.
Это хорошо, да.
Да. Значит, страх, что нас заменят искусственным интеллектом, на мой взгляд, оправдан. Потому что нас заменяют люди, которые не очень понимают в искусственном интеллекте, которые начитались созданных искусственным же интеллектом статей журналистов, ну или просто журналистских статей, и считают, что он все умеет. Вот такие люди действительно пытаются заменить. Это известно, что 2 года назад был, и он, собственно, до сих пор продолжается частично. Откат такой идет в компаниях, собственно, где программисты работают, да, в IT-компаниях, где их пытались всех заменить искусственным интеллектом. А в этом году вот те компании, которые 2 года назад первыми всех уволили, сказали: мама дорогая, что же я сделал? Надо взять обратно людей, потому что искусственный интеллект очень много ошибок делает. Это раз. И два, он очень базовый, банальные только вещи может сделать. Вот. Поэтому, конечно, страх такой есть. Любое недостаточное знание, оно порождает страх. Поэтому надо просто самим учиться. Да? И если вам кто-нибудь, начальство ваше, скажет, что плохо ты работаешь, заменю тебя ИИ, надо дать ему что-нибудь почитать, объясняющее, что, в общем, вы гораздо лучше, чем ИИ. Что касается того, что плохой секретарь или хороший, он, опять же, я человек пожилой, видел много секретарей. 90% секретарей, которые только делают, что ставят в график встречи, да, сортируют письма и так далее, вот такие функции 90% секретарей искусственный интеллект вполне может сделать. Особенно, если вдруг вы решились доверить ему личную информацию. Но если мы говорим, например, о персональном ассистенте, да, знаете, прекрасно есть функции, и там очень умные люди работают, которые своего шефа вообще лучше него знают, как ему жить и что ему делать. Вот такой искусственный интеллект, конечно, не заменит в ближайшей перспективе.
А то есть, если вы хороший специалист, то вам ничего не грозит. Саморазвиваемся, господа.
Да, если вы хороший специалист, то вам стоит поучиться работать с искусственным интеллектом, потому что если вы хороший специалист, вы будете гораздо лучше работать вместе с искусственным интеллектом, чем без него. И вы 100% будете работать лучше, чем просто искусственный интеллект или чем просто плохой специалист, вот так скажу. То есть у вас сейчас есть шанс очень сильно повысить свою эффективность в собственных даже глазах. Потому что если вы проводите исследования, нужно как-то собрать информацию. Да? Если вы пишете контент или снимаете контент. Вот, кстати, опять же, да, мы не говорили с вами про видео, про аудио. Все тоже переживают, что здесь заменит, значит, искусственный интеллект. Но в аудио пока еще все-таки голос не настолько естественный искусственный интеллект, чтобы он полностью заменил чтецов. Хотя большинство аудиокниг все больше больше этих книг становится, которые просто начитаны искусственным интеллектом, и людям достаточно, потому что аудиокнижку слушают где-то на бегу, на ходу и так далее. Но он не заменит пока спектаклю, как это называется, театру микрофона. Да, вот радиоспектакль. И с видео точно так же. Все эти статьи, значит, и сюжеты про то, что первый фильм, снятый искусственным интеллектом, первая актриса, созданная полностью искусственным интеллектом. Ну, надо просто пройти по ссылке и посмотреть ним трезво вот этот контент, который там показывают. И представить, что вы, например, с этой актрисой вот такой фильм будете смотреть 90 минут. И все вопросы сразу отпадут. И если вы занимаетесь видеопродакшеном, да, то есть съемками, то, в общем-то, вы понимаете, что вас в этом смысле не заменит он. Если вы занимаетесь видеомонтажом, то искусственный интеллект вам, конечно, поможет, потому что есть много вещей, которые он позволяет быстрее сделать. Если вы занимаетесь обработкой видео, опять же, поможет быстрее сделать. Вот.
Что на сегодня можно назвать главными проблемами искусственного интеллекта? Вот то, что он врет, это раз мы проговорили, точнее, он может допускать какие-то неточности в данных, например, ссылки не те указывать или несуществующие, ну и, наверное, то, что он изначально создан и заточен под то, чтобы быть нужным человеку, то есть в какой-то момент его спокойно можно убедить в том, что столица Германии не Берлин, а Лондон, например.
В какой-то момент, вернее, его можно, во-первых, убедить, если залезть в его базу, а во-вторых, его можно приучить в общении с вами. Вот представьте, у вас на компьютере дома стоит какой-нибудь такой GPT, да, и вы приучили его, что действительно Лондон, а не Берлин. И дальше, например, ребенок ваш сел за компьютер и общается с ним. Значит, а компьютер с ним будет, GPT будет с ним общаться, исходя из того, что он столица. Поэтому действительно, во-первых, галлюцинирование, да, и ошибка постоянная. А во-вторых, вот эта вот сервильность, то есть желание выполнить во что бы то ни стало. Но кроме этого, есть еще ряд проблем, которые, опять же, мода последнего, наверное, полугода, вот среди тех, кто интересуется ИИ, декларирую, что есть таких ряд непреодолимых барьеров, которые мешают искусственному интеллекту, значит, действительно захватить мир и так далее. И помимо вот этого вранья, то, что он на самом деле ограничен своей базой. А я вам приведу пример, опять просто близкий мне, поскольку я, помимо всего прочего, занимаюсь музыкой. Значит, если вы попросите искусственный интеллект притвориться звукорежиссером, который делает мастеринг, микс музыки. И кто этим занимается, знает, довольно сложная наука, люди много десятилетий этим занимаются. И попросите его сказать, какие лучше всего настройки для того, чтобы записывать барабаны, гитары, бас-гитару, вокал и так далее. Он вам уверенно все это скажет. Откуда он это взял? Скорее всего, он взял это из YouTube и Википедии, потому что это два основных источника вот этих всех нейросеток. Это, собственно, статистика самих нейросетей показывает. Соответственно, если настоящие секреты профессии, которые, ну, естественно, в YouTube никто не выкладывает, да, и в Википедию тем более, вот они где-то существуют, он их не будет знать, он вам уверенно будет рассказывать, он не будет врать на самом деле, потому что он же не сам придумал, он взял откуда. Но это не, как раз возвращаясь к теме замены профессии, да, это мало того, что не заменит специалиста, это, в принципе, ограничит сильно ваше представление о том, как надо. И вот это большая опасность. То есть люди будут уверены, что суп варится вот только так, но еще, может быть, еще два других варианта. А настоящий шеф-повар, значит, во-первых, у него каждый раз получается суп чуть-чуть другой, потому что он был в другом настроении, что-нибудь новое придумал, а искусственный интеллект это не может сделать. И рецептура у него меняется, да. И, во-вторых, у шеф-повара эта рецептура тоже у него, на самом деле, может быть, тысячи вариантов в голове, как этот самый суп варить. Соответственно, вот это ограничение базы искусственного интеллекта — это большая проблема. И еще одна проблема, что, собственно, связано с первой, как говорят создатели искусственного интеллекта, на существующей базе данных вот искусственный интеллект уже научился. Чтобы его на следующий этап вывести, нужно еще больше данных собрать. И тогда загрузить него, и вот будет какой-то апгрейд системы. Но среди этих новых данных будет неминуемо что-то созданное, ну, условно созданное искусственным интеллектом. То есть фейки, намеренные или ненамеренные, некорректная информация. И дальше как ему учиться-то бедному? То есть он же не помнит, что это он сам наврал или какой-нибудь другой искусственный интеллект наврал. А он на этом будет учиться. Соответственно, у человека есть все-таки критическое мышление, которое, ну, хочется верить, у всех у нас есть. Оно нас сильно выделяет. У человека есть эмпатия, то есть, опять же, хороший повар может добавить сегодня розмарин просто потому, что на дворе солнышко светит. Да? А не потому, что это какой-то вот особый вкус. Это эмпатическая вещь, она не рациональная. У искусственного интеллекта этого нету. А вот, поэтому это все ограничения, которые сказываются. Ну и последний, наверное, момент — это этика создателей искусственного интеллекта. То есть пока им всем интересен сам процесс. Это очевидно, если вы посмотрите интервью со всеми практически. У нас нет этических общепризнанных каких-то принципов для того, чтобы им следовали компании. Хотя, опять же, вот мы начали разговор с того, как первые шаги были искусственного интеллекта, и еще тогда призывали к тому, чтобы совместно решить, в каких-то направлениях искусственный интеллект не развивать. Ну, например, в военных. Но, как и во всех других направлениях технологии, человек технологии прекрасно развивается. Вот. Поэтому этот этический момент в голове людей, которые очень сильно на нас с вами влияют, он вот меня лично смущает гораздо больше, чем то, что нас слушает телефон, как мы обсуждали. Потому что отсутствие этических принципов, например, у создателей соцсетей 20 лет назад уже привели к текущей ситуации, когда гигантское количество дезинформации, да, гигантское количество информационных пузырей, потому что людям было, во-первых, интересно делать то, что они делали тогда, и, во-вторых, интересно было заработать. Ровно так же, к сожалению, можно описать то, что сейчас происходит, на мой взгляд, с создателями искусственного интеллекта. Им интересно очень, а что будет дальше, и им хочется на этом заработать.
Какие самые главные мифы на сегодня существуют? И про очеловечивание искусственного интеллекта тоже пару слов хотелось бы тут услышать, потому что вы сказали, да, что, да, в принципе, уже все знают, что на сегодня человек общается, очеловечивает искусственный интеллект, это и как психолог, и как помощник, и как друг, в общем, чего ему только сегодня не передоверяют.
Да, но со второго начну, кстати, очеловечивание действительно есть, но, во-первых, мы уже вот тогда на фестивале «Веры и слова» уже обсуждали, что это естественно для человека, это у нас все антропоморфные, у нас собачки и кошечки антропоморфные, у нас машины наши, дома многие называют, там у кого есть лодка или корабль или катер, тоже так называют. Это, в общем,
да, гладить принтер для того, чтобы он быстрее начал печатать, это прямо наше все.
Да, вот это все абсолютно, да, совершенно верно. Там главное на нее не смотреть, а то он чувствует страх и не печатает. Исторически, да, исторически известно, поэтому ну, это оправдано. Опять же, решается, на мой взгляд, только одним знанием, да, и напоминанием самому себе, что там внутри. Можно, конечно, в сердцах обратиться к собственному компьютеру, значит, в нелитературных выражениях, но потом ты же понимаешь, что это просто компьютер. Поэтому здесь вот такая же ситуация. Вот. Поэтому я не уверен, что, честно говоря, что вот действительно люди верят, что внутри искусственного интеллекта сидит какой-то, значит, умный человек, какой-то Гудвин или Фиксик, или это гарантийные человечки из книжки старой Эдуарда Успенского, да, я все-таки не думаю, что люди так реально считают. Если считают, не надо так считать, это неправильно. Вот. Скорее здесь меня тревожит миф о всезнании, меня тревожит миф о том, что искусственный интеллект тебя понимает, потому что вот, вы вспомнили о людях, которые с ним общаются как психологом. Боже мой, но он же понимает меня. Вот в сети читаешь. Лучше, чем супруг, он меня понимает. Ну, опять же, есть, кто изучал психологию, знает известная техника, когда ты на все отвечаешь, конечно, ты прав или ты права. Что бы тебе ни сказали, я понимаю тебя. Я понимаю тебя. Вот это приблизительно нам говорит искусственный интеллект. И какая ты молодец или какой ты молодец, я понимаю тебя. Конечно, ты складывается ощущение у человека, что его понимают, но это иллюзия абсолютная. Поэтому вот этот миф о том, что он способен проникнуть в чувство больше того, чем он считал ваше ему сообщение, вот когда вы пишете «мне плохо, что делать?», значит, у него в голове есть сразу набор из сотен тысяч вариантов, что человек понимает под словом «плохо». Дальше из этих сотен тысяч он берет пяток, из этого пятка первый, самый популярный в его базе, выдает, то есть думает, ага, наверное, плохо, это, значит, наверное, все-таки вряд ли человеку прям физически плохо, иначе бы он не писал на компьютере, а, наверное, просто у него настроение плохое, дай-ка я с ним поговорю вот в этом ключе. Вот так это все происходит. Поэтому, соответственно, вот это вот не то, что очеловечивание, а ощущение, что он все умеет, все знает, оно большой миф. Ощущение, что все-таки спасибо Джеймсу Кэмерону и Терминатору, что мир захватит машины. Я не скажу, что это миф, может быть, это, конечно, и пророчество, но я, честно скажу, не вижу это в ближайшей перспективе. То есть, чтобы мир захватили какие-то люди с использованием машин, это вот реально вполне. Чтобы сами машины что-то там сделали, но они его могут разрушить на самом деле, поскольку мы действительно зависимы от техники, в том числе в сфере там, промышленной безопасности и так далее. Да, какой-нибудь отключился компьютер и что-нибудь вылилось нехорошее. От этого мир не будет захвачен, он будет просто уничтожен. Вот, поэтому это тоже, наверное, миф. Есть другой миф, конечно, что, опять же, это на самом деле окошко такое в мир, то есть все, что мы пишем, тут же, вот мы с вами сегодня это обсуждали, тут же кто-то там записывает и прям за нами следит. Конечно, нет, потому что есть гораздо более простые способы это делать, чем через искусственный интеллект. Собственно, достаточно подружиться с вашим провайдером, и так все будет известно про вас. Для чего здесь, в общем, чат-GPT-то? Поэтому, на мой взгляд, все эти мифы связаны, повторюсь, с недостаточным пониманием, да, и знанием, что за этим всем скрывается. То есть это отсюда... Это касается всего же на свете, да, от этого и страхи обычно у нас, и какие-то ложные надежды и так далее. Вот. К счастью, сейчас гигантское количество бесплатных курсов есть. Не будем рекламировать конкретные, но все крупные IT-компании предлагают бесплатные курсы потому чтобы изучить на разном уровне, даже не будучи программистом, просто общее такое, узнать, что такое искусственный интеллект. Почему они это делают? Как раз не потому, что они хотят захватить мир, они потому что хотят, чтобы их искусственные интеллекты работали эффективно. Да? А эффективно они могут работать, если человек будет давать адекватный запрос. А чтобы давать адекватный запрос и не ждать лишнего, нужно знать. Поэтому я всех призываю все-таки посмотреть такие курсы и потратить хотя бы несколько часов, хотя бы ролики посмотрите, не знаю, в ВК на эту тему, уже будет проще.
То есть, резюмируя наш сегодняшний разговор, искусственный интеллект про нас ничего не знает. Это набор неких обезличенных данных. В эмоциональном плане он нас не понимает, человека никогда не заменит, точности ему не хватает, ну и он ограничен базой данных. А что я еще забыла, чем еще продолжить этот ряд?
Я только скорректирую, наверное, слово «никогда» я бы убрал, потому что... Опять же, не буду так заглядывать вперед. Да? Человек достаточно эгоистичен и не всегда умен, да, если брать в целом человечество, чтобы самим себе что-нибудь напортить. Поэтому никогда не заменим, там так далее уберем, убежишь. В перспективе злонамеренно я не вижу этого. Вот. И то, что он нас не знает, это тоже... Вот если бы вы спросили сейчас искусственный интеллект, а ты нас знаешь, ты понимаешь, что такое человек? Значит, он бы, конечно, вам ответил «знаю», потому что у него есть вся библиотека мировой философии, которая этим занимается тысячелетия, да? Вся библиотека всемирных религий, которые тоже пытаются так или иначе ответить на этот вопрос. И еще много размышлений, значит, в соцсетях, которые тоже за последние там, 25 лет в него сгрузили. Там философ почище, чем Декарт и Кант. Вот, поэтому, но на самом деле, конечно, человек не знает, он душу нашу не понимает, у него никакой, естественно, души нету, и намерений ни у кого нет в него ставить эту душу, к счастью. И сфера духовного для него — это только слова, да, поэтому в этом смысле он, конечно, нас не понимает, мы же гораздо больше, чем слова наши. Так что здесь вот в остальном вас поддержу. Но и, наверное, если вот продолжить то, что говорить, что он, может быть, парадоксально прозвучит, но он без нашей помощи ограничен. То есть если вы сознательно хотите ограничить по каким-то причинам, например, из страха, не взаимодействуйте с ним. Если вы хотите, чтобы искусственный интеллект работал на вас, то, конечно, здесь как раз... Но это, собственно, опять же, как любой компьютер. Кто-то помнит, может быть, времена, когда недостаточно просто было купить компьютер, его нужно было собрать под себя из деталей, то есть надо было что-то про это понимать, и настроить потом конкретно под себя. Да, это была такая мода. И все тогда получалось прекрасно, гораздо быстрее, чем у соседа, который этого не делал. Вот с искусственным интеллектом, на мой взгляд, для профессионала в разных областях сейчас такая же возможность. Вы можете его поднастроить под себя. Вот. И напоследок скажу, что сейчас еще тенденция идет отказа от больших таких нейросетей, больших моделей, которые универсальные цели исполняют. Сегодня он стих написал, завтра базу, значит, препарированных лягушек сравнил. Идет отказ от этого в сторону таких ограниченных нейросеток, которые отвечают за конкретные задачи, как и говорил. То есть, чтобы для биологов, вот, чтобы он стихи не пытался им писать, а только лягушками занимался. Для тех, кто соцсетями занимается, только тексты писал стандартные, потому что, в общем, особо нестандартные не нужны. А вот, может быть, этот тренд утешит и успокоит тех, кто переживает, что как бы нас везде всех заменит искусственный интеллект. Надо просто подождать лет 5, мне кажется, и вот эта иллюзия и хайп, что называется, я надеюсь, немножечко спадут, в градусах спадет, и чуть более реалистичнее будут смотреть, тем более реалистично будут смотреть и бизнесы, и государства на возможности искусственного интеллекта, и реалистично то, где человек по-прежнему лучше.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что сегодня у меня в гостях был Сергей Владимирович Верейкин, директор по клиентскому опыту коммуникационного агентства PromoAge и руководитель подразделения, занимающегося разработкой программного обеспечения на основе искусственного интеллекта для разных видов работ. Он сегодня был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!